написано: «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю: «Радуйтесь». То есть апостол повелевает радоваться, он повелевает радоваться в Господе и повелевает радоваться всегда. Как я уже сказал, это не просто доброе пожелание, это повеление, это то, что апостол видит крайне необходимым и важным в жизни каждого христианина. И на это есть причина, друзья мои. Мы подробно говорили в прошлый раз, что если мы не научимся радоваться в Господе, мы обязательно будем искать радость где-то в другом месте. И поэтому мы обязательно разочаруемся, потому что настоящая радость только в Господе возможна. Вот почему существует много христиан, много верующих людей, которые знают Господа, которые служат, может быть, даже Ему, которые проводят много времени в тех или иных религиозных активностях, но они в своем поиске радости мало чем отличаются от тех людей, которые живут вокруг них. Эта истина очень ярко продемонстрирована, проиллюстрирована в жизни самого апостола Павла. И в прошлый раз мы посмотрели несколько ситуаций, описанных в послании к филиппийцам, в этом послании, откуда мы и привели этот текст. И мы посмотрели, каким образом радость в Господе делала жизнь апостола, окрашивала совершенно в другой цвет. Она делала жизнь радостной. Мы увидели, каким образом радость в Господе оказывала влияние на самые разные обстоятельства, в которых ему приходилось попадать или находиться. Некоторые обстоятельства были печальными, некоторые обстоятельства были радостными сами по себе. Это вполне естественно. Мы говорили о 11 разных обстоятельствах, которые перечислены или упомянуты в послании к филиппийцам. Но мы видим, как радость, которую апостол имел в Господе, она окрашивала собой все эти обстоятельства. То есть радостные события, они дополняли радость в Господе, которую имел апостол. Печальные события, они просвещались светом радости, которая уже есть. И таким образом они приобретали совершенно иной характер. Безнадежность заменялась надеждой, бессмысленность заменялась обретением смысла, пониманием цели. Радость в Господе, которая была центром жизни самого апостола, она открывала источники Божьей радости, в каких бы обстоятельствах он ни находился. Так, например, столкнувшись с нечестным отношением братьев, которые использовали его тюремное заключение для продвижения самих себя, апостол видит основания для радости даже в этом. Он слышит, что они проповедуют Евангелие, правда, проповедуют, пытаясь достичь своих собственных целей, но он видит в этом радость. Радость заключается в том, что слово-то все-таки звучит. И, возможно, кто-то, услышав это слово, пусть даже оно сказано с какими-то другими корыстными целями, кто-то услышит это слово, и Бог может использовать это слово, и Он может произвести перемену в сердцах этих людей. Или когда он соприкоснулся с болезнью Епафродита, вот здесь внизу у нас 2.27, это место мы приводили. Болезнь Епафродита, один из его ближайших сотрудников, очень дорогих для него людей, был при смерти. Но мы смотрели на реакцию или подход апостола Павла. Он говорит о том, что он может радоваться тому, что эта жизнь была не потрачена напрасно. Это была жизнь, вложенная в Царствие Божие. Это жизнь, прожитая для того, чтобы достигать Божьих целей. Он инвестировал ее наилучшим образом. В то же самое время радость, которую ему приносили обстоятельства, она никогда не становилась центром его жизни. И поэтому он не зависел от ней, он радовался ей. Так, например, вы помните, мы говорили о радости, когда филиппийцы стали заботиться снова о Павле, то есть они передали ему определенную материальную поддержку. И вот в данном случае мы читаем, что он радуется больше не деньгам, не материальной стабильности, которая наконец у него настала, а он радуется больше тому, что он видит духовный плод. Он видит, что сердце или сердца этих людей, внутренний их мир, они стали производить плод благодарности, они стали производить плод участия в деле Божьем, в служении, которое играло очень важную роль в их жизни. Об этом мы подробно говорили в прошлый раз. Сегодня я хотел бы сосредоточиться вместе с вами вот на этой сердцевине. Что же это такое? Что имел в виду апостол Павел, когда он говорил «радуйтесь всегда в Господе»? Как этому практически можно научиться сегодня? Как нам построить нашу жизнь, чтобы мы могли не зависеть от радости или печали, с которыми нам с вами приходится сталкиваться? Как сделать так, чтобы вот этот роллер-костер или горки, вот эти, на которых эмоциональные, на которых мы часто, в которые мы часто попадаем, чтобы они выровнялись? Чтобы мы действительно имели источник настоящей Божьей радости в своем сердце, который бы просвещал все обстоятельства, в которых Господь позволяет нам находиться. Именно в этом свете мы посмотрим на эту историю, историю, которую представил здесь нам апостол послания к филиппийцам. Дело в том, что он говорит о радости в Господе, представляя ее в контрасте с радостью, которую люди пытаются найти без Него. Они пытаются найти радость сами по себе. Когда-то апостол Павел встретился с Иисусом Христом. Вот в этой точке это было столкновение двух типов радости. Это было столкновение двух типов славы, совершенно иных, совершенно отличающихся друг от друга по своей природе, по своей сущности. Дело в том, что до этого Павел был движим совершенно иными ценностями, иными стремлениями. Он искал свою радость в иллюзии человеческой славы. Если вы помните, самое большое, что поразило апостола, или тогда он был не апостол, тогда его звали Савл, что самое большое поразило Савла в этой точке, это просто потрясающая слава Божия. И когда он соприкоснулся с Божьей славой, то вот тогда все то, что было значимым, все то, что было славным для него самого до этого момента, внезапно не просто потеряло свою значимость, а превратилось в мерзость, в абсолютно негодное и ненужное явление. Вот в свете вот этой иллюзорной радости, которая у него была до того, апостол и показывает радость настоящую, радость, которую он обрел в Господе. Мы сначала посмотрим на иллюзию радости человеческой славы, для того, чтобы потом посмотреть на совершенство радости, которую мы можем иметь в славе Иисуса Христа. Как мы только что отметили, апостол Павел провел первую половину своей жизни в настойчивых поисках удовлетворения и радости, которая, как он думал, заключалась в различных формах самоутверждения. Для него это было прежде всего религиозное самоутверждение. Суть этого явления в следующем. Для того, чтобы человек чувствовал себя хорошо, ему нужно иметь представление, понятие о своей значимости. Ему нужно ощущать себя значимым. Ему нужно иметь что-то, что давало бы ему основание радоваться. Именно так апостол жил до обращения к Иисусу Христу. После того, как он обратился ко Христу, он увидел, что все это абсолютно ужасно. Вот почему он говорит об этом на протяжении всего послания, не жалея при этом самых темных красок и самых резких слов для описания этой иллюзии. Мы остановимся на нескольких примерах, упомянутых апостолом, для того, чтобы потом посмотреть на общую картину радости, как она представлена глазами апостола Павла. Мы начнем с центрального текста, в котором апостол ссылается на иллюзорную радость человеческой славы. Филиппийцам 3 глава, послание к Филиппийцам 3 глава, мы прочитаем первые три стиха. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов. Берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание – мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся». Давайте обратим внимание на самые первые слова. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе». Апостол пишет эти слова, если вы посмотрите на конец второй главы, сразу же после радостной вести. Радостная весть заключалась в том, что Епафродит, который был при смерти, и которым очень дорожили люди, которые жили в Филиппах, верующие в Филиппах, этот человек выздоровел. Более того, апостол посылает Епафродита сейчас в Филиппы, и он говорит, что он придет к вам, и он придет, чтобы вы, увидевши его, снова возрадовались. И дальше он говорит, примите его с радостью. Речь идет о большой радости, связанной с определенным событием, которое имело место тогда. И вот после этого он говорит: «Впрочем, братья мои», это радостное событие само по себе, «но впрочем, дорогие мои, радуйтесь о Господе». И вот здесь, после этого призыва, он сразу же говорит о иллюзорной радости, о методах, о попытках обрести радость совершенно иным путем. Искать радость в Господе невозможно, пока мы не поймем порочность человеческих методов и попыток найти радость где-то в других местах. Посмотрите, как он говорит здесь, используя очень резкие слова. Во-первых, он говорит: берегитесь псов. Псы – одно из наиболее унизительных сравнений, которые существуют в еврейском языке, когда хотят сказать плохо о ком-то. Это животное, оно находилось в пренебрежении для народа израильского тогда, и поэтому в еврейском лексиконе назвать кого-то псом – это сказать очень плохо. Это, наверное, где-то предел того, что можно, так скажем, печатное выражение. Есть непечатное выражение, это печатное выражение, которое говорит очень-очень низко о людях. Второе. Он говорит здесь, он называет этих людей злыми делателями. То есть речь идет о людях, которые причиняют вред. То, что они делают, причиняет вред самим себе и людям, которые их окружают. Третье, что мы видим здесь, он говорит, что пропагандируя ложные ценности или иллюзию радости человеческой значимости, эти люди, они действия кое-какие применяют, и здесь он употребляет слово, которое в русском языке не совсем точно переведено. Посмотрите, пожалуйста, конец второго стиха. Он говорит: берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Дальше в третьем стихе: потому что обрезание мы, служащие Богу Духом. Так вот, вот здесь слово обрезание, два слова, которые переведены как обрезание, в оригинале совершенно отличаются друг от друга. Вы можете посмотреть, вот в английском языке здесь понятно: look out for those who mutilate the flesh, for we are the circumcision. Речь идет вот о чем. В первый раз, когда он употребляет это слово, он говорит: берегитесь тех, кто уродует свою плоть. Вот по-русски точно сказать так. То есть он говорит об определенном акте, но называет и говорит это так. Он говорит, что это просто уродование плоти. И дальше потом он говорит, применяя уже действительное слово «обрезание», слово, которым символизировали или говорили, называли определенный акт, определенную церемонию, определенный обряд, который израильтяне совершали тогда. И употребляя это слово, он говорит: быть действительно обрезанным означает служить Богу Духом. И дальше посмотрите: хвалиться Христом и не надеяться на собственную плоть. Дело в том, что обрезание для евреев было главным признаком принадлежности к Божьему народу. Это означало, что у них есть особый статус отношения к Богу. Это означало, что им принадлежат многочисленные Божьи обетования, которые оставлены на страницах Священного Писания. То есть, когда он говорит обрезание, это не просто церемония, это знак, это символ того, что этот человек причастник вот этого огромного Божьего народа, причастник Божьего дела, которое он совершает здесь на земле, осуществляет это дело. Апостол сравнивает здесь два подхода к жизни. Один подход построен на попытке обрести радость своей собственной славе и значимости, и второй подход построен на поиске значимости в славе Иисуса Христа. Это становится более ясным в последующих стихах. Посмотрите с 4 стиха. «Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то я более». Дальше он перечисляет: «Обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, из колена Вениаминова, еврей от еврея, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законный, непорочный». Апостол перечисляет здесь факты своей собственной биографии, которые были когда-то для него основанием для надежды обрести радость. Вот все это было основанием того, что он ожидал, что он получит удовлетворение, получит радость. Но эти надежды, они просто оказались иллюзорными. Даже более того, в данной точке он понял, что они оказались опасными. И мы посмотрим на них для того, чтобы увидеть и понять опасность этих иллюзий не только для Савла тогда или для апостола Павла, а для нас с вами сегодня. Первая иллюзия, которая у него была, это радость человеческой самозначимости, радость самозначимости. Прежде всего, иллюзорная радость – это радость, исходящая из осознания своей собственной значимости. Она базируется на ложной идее. Эта идея звучит следующим образом. Я буду иметь радость, потому что я что-то значу. Я кто-то. Я что-то значу. Я имею свое собственное значение, свою собственную ценность. У каждого человека есть свои собственные инструменты, средства, источники и пути утверждения своей собственной значимости. Апостол Павел говорит, что в отличие от других, он имел очень многое, что, говоря по-человечески, могло бы послужить основанием для его значимости. Посмотрите, он перечисляет эти факты еще раз. Пятый стих. «Обрезанный в восьмой день из рода Израилева, из колена Вениаминова, еврей от еврею, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной и непорочной». Во-первых, ему посчастливилось родиться евреем. Это то, что не было в его власти. Ну вот, he got lucky. Ему просто посчастливилось. Он родился евреем. И не просто родился евреем, а родители его были очень набожными людьми, что они позаботились, что все было сделано правильно. В восьмой день ему совершили обрезание, и он таким образом присоединился вполне законно ко всей вот этой массе народа Божьего, к сонму святых народа Божьего, к народу израильскому. Вдобавок, он был из колена Вениаминова, что тоже было немаловажно. Дело в том, что колено Вениаминова – это была единственная часть израильского народа, которая не отпала вместе с десятью коленами. То есть они остались верными Иуде, колену Иудиному, и они остались верны дому Давидову, они остались верными Иерусалиму. И он подчеркивает, он говорит, я ж не просто вам вот какой-то язычник, я еврей, и не просто еврей, а я из колена Вениаминова. Я, мои предки, мои, все те, кто был до меня, они отличались верностью Богу. Кроме того, у него были и личные заслуги. К личным заслугам относилось то, что он тщательно исполнял закон. Более того, он принадлежал к партии фарисеев, то есть особых ревнителей верности Моисееву закону. И даже среди этих людей Саул отличался особой ревностью. Он был одним из агрессивных защитников иудаизма. Когда учение об Иисусе Христе стало наполнять собой весь Иерусалим, именно Саул проявил инициативу, проявил эту ревность для того, чтобы защитить иудейскую веру. И он стал агрессивно искоренять христианство настолько, насколько это было возможно. И, казалось бы, все складывалось хорошо. Сравнивая себя с другими, Павел или Саул был на высоте. Он продолжал при этом двигаться вверх к вершинам человеческой славы и значимости, но что-то продолжало его беспокоить. Многие факторы могли его беспокоить. Во-первых, всегда, как бы высоко Саул ни поднялся, всегда был кто-то, кто был лучше его, всегда был кто-то, кто был ревностнее его, кто был праведнее его, кто был святее его. То есть он никогда не ощущал себя достигшим. Это первое. Во-вторых, кроме этого, всегда были те, кто совершенно не интересовался его достижением. Им это было абсолютно все равно. Например, саддукеи, а у них в то время была власть, именно они были первосвященниками, саддукеи, которые держали в своих руках всю религиозную власть, им было абсолютно все равно эти фарисейские заморочки. Они в закон-то почти не верили, но они воспринимали часть закона, а Ветхий Завет, по большому счету, они игнорировали. Они не видели его важности и значимости, чтобы серьезно к нему относиться. Они не верили в загробную жизнь, они не верили в потусторонний мир. И поэтому все эти достижения Савла, он так сильно стремился, а те, кто держит власть в этот момент, им это все равно. Для них это абсолютно не значит ничего. Может быть, вам приходилось видеть какого-то человека, который марки собирает, и вот он какую-то марку там купил за $1000, и вы смотрите на него и думаете, бумажки, какой интерес, какая радость в том, что у него вот эта марка висит на стене или где-то в его каком-то альбоме лежит. То есть вам это абсолютно непонятно. Вот точно так этим саддукеям, и не только им, и не только им. Иродиане была еще одна группировка людей тогда, которые видели славу в том, чтобы выслужиться у Ирода. Зелоты, наоборот, они считали, что им нужно было воевать с римской властью и так далее. То есть, как бы Савл не старался достичь своей собственной значимости, всегда была огромная армия людей, которая не признавала эту значимость. Они не пели ему дифирамбы, они игнорировали, и более того, многие даже враждовали против этой значимости. Он постоянно находился в состоянии таком, вроде бы он как бы и чувствует радость от того, что ему что-то, чего-то удалось достичь, но он понимает, что для многих и многих людей это совершенно не важно и совершенно не нужно. Таким образом, слава и значимость даже такого религиозного гиганта, как Савл, были весьма относительными и весьма ограниченными. Но даже эти заслуги совершенно поблекли, когда Савл встретился со славой Иисуса Христа. Посмотрите, пожалуйста, 22 глава Деяний апостолов. Это описание самого апостола Павла, что с ним произошло. Он говорит: «Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба». Вот что он увидел первое? Он увидел славу Христа. «Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ Я отвечал: „Кто ты, Господи?“ Он сказал мне: „Я Иисус Назарей, которого ты гонишь“». Посмотрите, что он говорит дальше в 11 стихе. «Я от славы света того лишился зрения». Это была совершенная, бесспорная и абсолютно великолепная слава. Эта слава радикально отличалась от всей той славы, которой мечтал, к которой так настойчиво стремился Савл до того. С одной стороны, она была страшной для Савла в данной точке, потому что он боролся против нее. С другой стороны, эта слава была неудержимо привлекательной. В Иисусе Христе апостол соприкоснулся со славой самого Бога. Вот как он писал об этом позже. 2 Коринфянам, 4 глава, 6 стих мы читаем. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». То есть он описывает свои обращения, и он говорит: «Все, что со мной произошло тогда, Бог просто свет включил в сердце». Это был свет Божией славы, которую принес Христос в его сердце. Вот почему, когда этот свет у него включился, он понял, что все, что он считал славным до этой точки, в действительности ничто. В действительности мусор, даже хуже. Он употребляет там слово очень-очень резко. Но что было для меня преимуществом? То ради Христа я, или по причине Христа, и потому что он увидел во Иисусе Христе, я почел тщетою. Почел тщетою означает, что, встретившись со Христом, я понял. Это не просто я решил, это я понял. Я понял реальность. Я понял, что это ничто. Он понял, что его величие, его значимость и его праведность не более, чем иллюзия. Друзья, почему это об этом написано? Об этом написано, потому что каждый из нас склонен к тому, чтобы в той или иной степени искать свою радость в славе самозначимости. Нам нужно ощущать себя кем-то. Нам нужно ощущать себя не хуже других. Нам нужно ощущать себя accomplished, то есть достигшими чего-то. Это большая часть нашей жизни. Как только нас унизили, или как только у нас что-то не получилось, радость рухнула сразу. Помните такие ситуации в жизни? Но помните ситуации, когда вы сильно опозорились? В какой-то ситуации вы сильно опозорились. Что произошло? Ваша значимость рухнула. И помните, как печаль наполнила ваше сердце глубоко. Почему? Потому что наша радость привязана к нашей значимости. Вот почему мы продолжаем достигать значимости, мы продолжаем подчеркивать то там, то здесь. Разные люди по-разному это делают. Но людям необходимо, у них есть потребность. И вот апостол Павел, или Савл тогда, он приходит к этой точке, в которой у него-то значимость была огромная, по-человечески говоря. И он встречается с Иисусом Христом. И в свете того, что Христос ему открывает, он от всего этого отказывается, как совершенно вот не нужно. Есть еще второй элемент, о котором говорит здесь апостол, это радость самоудовлетворения. Есть радость самозначимости, радость самоудовлетворения. Это всегда было в мире. Всегда были стоики и эпикурейцы. Это два философских течения. Смысл их в следующем. Стоики всегда говорили о том, что ради самозначимости можно отказаться от всего. Они готовы были истязать себя, они готовы были применять к себе самые большие лишения, только лишь чувствовать себя человеком, чувствовать себя значимым. Эпикурейцы, наоборот, им все равно было, или так скажем, они намного меньше заботились о своей значимости, полностью не заботиться никто не может из грешных людей. Они не заботились, меньше заботились о своей значимости. Им, их счастье, их смысл в жизни было в том, чтобы удовлетворить желание. Поесть хорошо, поспать сколько надо, удовольствие испытать какое-то. И это, опять-таки, философия. Они говорят, ну какой смысл лишать себя чего-то, если живем-то здесь на земле? Сколько? То есть это два разных философских течения, которые всегда проявлялись среди людей. Посмотрите, апостол Павел себя представляет, конечно же, в первой категории. Он был тот, кто отказывал себе во всем ради достижения своей значимости. Но в конце третьей главы он говорит о другой категории людей. Посмотрите, 18 стих. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». Дальше он говорит, их конец погибель, и их Бог чрево. То есть у него было его Богом, его собственное «я», его собственная самозначимость. А у этих людей их Бог – чрево, то есть удовольствие, их слава в сраме. Они мыслят о земном. Вот это ключевая фраза «их Бог – чрево». Она касается разного рода удовольствий и приятных ощущений, которые человек может иметь, от физиологических до эстетических ощущений. То есть эти люди живут ради ощущений. Ощущения правят в их жизни. Они все, опять-таки, у разных людей разные. У кого-то ему просто нужно на бутылку сообразить, и вот его все ощущения этим ограничиваются. А у кого-то какие-то более возвышенные материи. Он ценит поэзию, он ценит искусство какого-то разного рода, высокого полета. Но смысл, в принципе, один и тот же. Вот эти ощущения правят, они становятся главным стандартом или главным источником радости. Люди ищут их, люди стремятся к ним, люди ради них жертвуют очень многим. Рынок развлечений – один из наиболее мощных сегодня. И сюда входят не только развлечения, сюда входят разные, самые разные формы, которыми люди пытаются достичь тех или иных ощущений. В каком-то смысле ощущения всегда привлекали людей. Как я уже говорил, были эпикурейцы – на протяжении всей истории было много разных людей, которые увлекались самыми разными вещами, от открытой распущенности сексуальной до каких-то увлеченностей какими-то романтическими явлениями. Мы видим, как романтические фильмы, книги, романы, они были в истории всегда и пользовались огромным спросом. Почему? Потому что это чувственность, это помогает людям вот где-то погрузиться в ощущение и погрузиться в этот иллюзорный мир. Именно главенствующая роль собственных ощущений или чувств и стала причиной происходящей в наше время моральной революции. Но проблема в том, что желания или ощущения не способны принести настоящую радость. Во-первых, они быстро приедаются. И поэтому они требуют постоянного повышения интенсивности и постоянного разнообразия. Вот почему мощная индустрия постоянно работает над тем, чтобы все новые и новые формы и типы развлечений придумывать. Во-первых, все эти эмоциональные, физиологические и другие ощущения, они быстро проходят. И они оставляют человека ни с чем. Они оставляют его пустым. Они оставляют его более несчастным, чем это было до того, когда он погрузился в эти ощущения. Поэтому они требуют еще большей дополнительной дозы, чтобы человек мог это получать. В-третьих, их часто невозможно достичь. Какой-то молодой человек видит свое счастье в какой-то девушке и не может ее достичь. Или наоборот, девушка не может найти парня, которого она считала бы достойным, чтобы вот он принес ей радость, принес ей счастье. Или человек видит работу, которую он сильно хотел бы, он с ней связывает свое благосостояние и свою радость, и он не может ее получить по тем или иным причинам. И так далее. Этот список можно продолжать очень долго. В-четвертых, когда мы говорим о вот этом типе радости, как бы вы успешными не были в достижении ее, вся эта радость ограничена землей и временем жизни на земле. Однажды человек заболеет, ему уже станет не в радость абсолютно все. Абсолютно все вещи, которые были когда-то радостными и привлекательными, все эти ощущения, они превратятся в ничто. Мы можем увидеть полную неспособность человеческой славы принести радость в следующем графике. Я сделал такой же самый калейдоскоп, только немножечко в других тонах. Я сделал вот эту радость собственной значимости, такую глуми, таким цветом, который, так скажем, выражает только попытку найти радость, но ее там нет прочного основания. Если плохая погода нарушила ваши планы, вы совершенно ничего не можете с ней сделать. У вас нет инструментов, которые бы регулировали погоду. Абсолютно. Представьте себе, вы купили, зарезервировали себе гостиницу или резорт, купили билеты, прилетели туда, в теплое место, решили вот погреться зимой, и всю неделю ураганный ветер и дожди. Вы ничего не можете сделать. Вы так много связывали с этим ожиданием, но ничего не можете сделать. Вы просто, ваша радость рухнула. Смотрите, речь идет вот о чем, что если центром вашей жизни становится погода, которая связана с собственной значимостью или с собственным самоудовлетворением, погода не может дать вам удовлетворение. И значит, вот это все тонет глубоко. Там нету платформы, потому что оно зависит от этих вещей, которые вокруг. То же самое относится и к болезни. Они причиняют нам боль. Они ограничивают наши возможности. Несмотря на все развитие медицины, люди мало что могут сделать с болезнью. Это та точка, которая погружает человека в печаль. Это же касается и многочисленных осложнений, которые возникают в отношениях. Это касается одиночества, которое люди переживают. Мы не можем управлять людьми. Мы не можем заставить их любить или уважать нас. Таким образом, если мы зависим от того, что вот здесь по периметру, наша жизнь, она просто превращается в постоянную печаль, постоянную борьбу. Даже тогда, когда люди обладают огромной властью, они не могут заставить других любить их, уважать, считаться с ними. Мы это видим постоянно, то, что происходит в человеческом обществе. Но, к сожалению, даже тогда, когда обстоятельства складываются в нашу пользу, картина не сильно меняется. Например, радость от того, что вы сдали экзамен, очень быстро проходит, потому что через месяц другой экзамен. Больше того, даже если вы сдали кучу экзаменов, у меня дома лежат несколько дипломов, которые никто не спрашивает. Они абсолютно никому не нужны. Более того, все эти экзамены, которые вы сдали, вы уже и забыли о них, что вы их сдавали. Они абсолютно не влияют на вашу жизнь сегодня. Поэтому радость сданного экзамена слишком краткосрочная. Это, скорее всего, радость от того, что не нужно учить и готовиться к экзамену. В этом и заключается наша с вами или многие наши радости. Тоже можно сказать и о повышении в зарплате. Вам повысили зарплату, вы радуетесь. Но не спешите радоваться, потому что после повышения в зарплате приходит что? Повышение в расходах. И достаточно быстро вы обнаруживаете себя в той же самой точке, в которой вы были до того, как повысили. Эмоционально, я имею в виду. То есть все вот эти радости, хорошая работа, ожидаемый отпуск, сданный экзамен, успешно сделанный проект, радость повышения зарплаты и так далее. Все это очень и очень относительно. Ожидали отпуска, ну, допустим, вы все-таки попали на хорошую погоду, но вы приехали, и уже через неделю круговерть жизни такая, что вы даже и забыли, что было неделю тому назад. Проблема в том, что любая радость, которую генерируют обстоятельства, не жизнеспособна сама по себе. Если она не опирается на прочный внутренний фундамент, она очень быстро исчезнет. Вас разочаруют дети, вас разочаруют внуки, вас разочарует ваша работа, вас разочарует то или иное достижение, с которым вы связали очень много своей эмоциональной зависимости или своей эмоционального благополучия. Настоящая радость, друзья мои, возможна только тогда, когда она исходит из совершенной и безгранично величественной славы Христа. Вот почему апостол говорит: радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю: радуйтесь. Итак, мы посмотрели на иллюзию радости человеческой славы, и теперь давайте немножко возьмем время, чтобы сконцентрироваться на совершенной радости славы Христа. Апостол пишет о том, что он переживал сам лично. Его встреча с Иисусом Христом открыла перед ним совершенно иной, новый мир, величественный и непостижимый. Это мир Божьей славы, который несет с собой неисчерпаемую радость. И это совершенная радость. Это радость, которую познал апостол, встретившись с Иисусом Христом. И она имеет несколько очень важных характеристик. Первая характеристика, она сводится к тому или заключается в том, что истинная слава только у Бога. Это первое, что нам нужно понять. Дело в том, что люди не являются, не могут быть источником славы. Ни в какой ситуации. Посмотрите, об этом говорит много Писаний, я приведу только несколько текстов. Псалом 8, 1 стих. «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается выше небес». В этом смысл бытия. Будучи совершенной личностью, Бог является источником всякой славы. Его непостижимое великолепие, Его безграничная мудрость, Его совершенство, Его могущество, Его полноценное совершенство в абсолютной степени в Библии называется одним очень важным термином – святость. Святость – это совершенство в абсолютной степени. То есть он совершен в знании, он совершен в том, кто он есть, он совершен в творчестве, он совершен в своей природе, он совершен в своем могуществе, во всех своих делах он совершен. Вот почему все, кто находится в Божьем присутствии, они постоянно повторяют, они постоянно поражены. Помните чем? Божьей святостью. Мы читаем об этом у пророка Исаии, когда херувимы вокруг трона Божьего, и они говорят: «Свят, свят, свят». Дальше мы читаем об этом же в книге Откровения, когда там собраны все спасенные, и что они там говорят, или о чем они там говорят, чем они потрясены и поражены там? Божьей святостью. То есть это Божьим совершенством в абсолютной степени. Так вот, человек, в отличие от Бога, не имеет способности генерировать свою собственную славу. Подобно тому, как луна не имеет собственного источника света, а может только отражать солнечный свет. Человек не имеет своего собственного источника славы. Он может только отражать славу Божию. К сожалению, с момента грехопадения люди стали претендовать на то, что они сами являются маленьким солнцем. Вот почему Священное Писание на протяжении самого начала и до самого конца оно постоянно утверждает один и тот же факт. Очень хорошо он выражен в первом послании Петра, 1 глава, 24 стих, хотя это цитата из пророка Исаии. Он говорит: «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал». То есть он говорит, все самые лучшие достижения людей – они абсолютно недолговечны, слабы и ничего не значащие. Именно об этом говорили все праведники Ветхого Завета. Посмотрите, Псалом 61, 7 стих. Псалмопевец говорит: «В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге». То есть вот это, когда человек приходит к точке прозрения в своем процессе познания Бога, он понимает, он говорит: «Не во мне, во мне нет ничего славного и великого, в Боге моем слава моя, Он славен». Я имею колоссальную привилегию знать Его, наполняться Его славой. 144-й Псалом, 5 стих, он говорит: «Я буду размышлять о великой славе, о высокой славе величия Твоего, о дивных делах Твоих». Заметьте, как он привязан, он привязывает свой интеллект, свои размышления и эмоции, и чувства, привязывая к тому, что он видит в славе, в великой славе Бога и славе Его дел, которые проявляются здесь. Хотя это всегда были очевидно, всегда было очевидно, но люди в своей греховности, они настойчиво пытаются утверждать свою собственную славу и значимость. В самых разных вещах, в научных достижениях, в искусстве, в политике, в социологии, самыми разными средствами. Кто-то видит свою славу в технологиях, кто-то видит свою славу в своей порядочности, в своей развитости, общей развитости и так далее. К сожалению, даже тогда, когда люди обращаются к религии, они и ее превращают в инструмент собственной славы. Их собственные религиозные достижения, их благородство, тщательность исполнения обрядов и так далее становится их значимостью, становится их точкой опоры. Именно так и жил Савл. Именно так жили все фарисеи. Стремление достичь более высокого уровня собственной славы, оно заставляло его не только ревновать о законе, но и преследовать христиан. Так вот, встреча с Иисусом Христом радикально показала Савлу лживость и порочность такой жизни. Причина, по которой Савл последовал за Христом, и заключалась как раз в том, что он увидел в Иисусе Христе настоящую славу, славу Божию. Эта слава была настолько величественной, что при виде ее Савл посчитал все то, что у него было, далеко-далеко мерзким, отвратительным и бледным. При виде этой Божьей славы, которая явлена Иисусом Христом, Павел не мог не пойти за ним. Он пошел за ним, и мы читаем еще раз этот стих из 2 послания к Коринфянам, 4 глава. Он говорит: «Поэтому, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем». Он пошел за Христом, он пошел по пути страданий, он пошел по пути трудностей, многочисленных трудностей, с которыми было связано его служение. Но он говорит: «Мы не унываем». Почему мы не унываем? Он говорит: «Потому что славу я однажды увидел». В 6 стихе он добавляет и продолжает развитие этой мысли. Он говорит: «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в Иисусе Христе». Друзья, это сердцевина христианства. В этом смысл христианской веры. Если мы не нашли этой славы и радости от славы, славы Божией, христианство будет слишком трудным для нас. Все то, куда ведет нас Иисус Христос, будет казаться неисполнимым, невозможным, невыносимым. Если мы продолжим, посмотрите, апостол пишет о том, что он следует за Христом, несмотря на гонения. Он говорит в 3 главе 8 стих, он говорит: «Да и все почитаю за сор ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью». Вот эта праведность, друзья, это фактор, с которым была связана значимость Савла. Он говорит: «Я не со своей значимостью хочу найтись. Я хочу, он говорит, но с праведностью от Бога по вере». И Иисус открыл Савлу путь настоящей славы. До этого он усиленно пытался достичь ее посредством своей собственной значимости. Теперь он понял бессмысленность этих попыток и пошел за тем, кто единственный может привести его к истинной славе. И здесь мы приходим ко второй характеристике. Дело в том, что только Христос может привести нас к Божьей славе. Мы уже говорили о том, что слава человеческая, как трава, она быстро проходит. Проблема в том, что стремлении к собственной значимости и к собственному самоудовлетворению сидит очень глубоко в человеческой природе, и поэтому мы неудержимо стремимся к тому, чтобы найти именно там радость. Так вот, Иисус Христос был первым человеком, который пошел по совершенно иному пути. Иисус Христос никогда на протяжении всей своей земной жизни не искал своей собственной славы. Вся его жизнь была посвящена одной цели – быть послушным Отцу настолько, чтобы отразить Его величие в своей жизни. Жизнь Иисуса Христа напрямую была связана с тем, чтобы показать славу Отца здесь на земле, в человеческой жизни. Вот почему апостол объясняет именно здесь об этом. Вторая глава, мы читаем 6 стих. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. То есть он действительно был славен вот там в небесах. Но уничижил себя самого. Принял образ раба. Он отказывается от своей славы, которая была у него в небесах. И он приходит к точке совершенного бесславия, образ раба принимает. Сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. И посмотрите 9 стих. «Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца». Друзья, именно это понял Савл. Он понял, что он стремился достигать своей собственной славы, расталкивая локтями всех, кто стоял на его пути. И вдруг в Иисусе он увидел совершенно другой путь к славе. Он увидел путь к славе, в котором Иисус, настоящий человек, пришел, и он отказался от своей собственной значимости. Он никогда на нее не претендовал, он никогда ее не искал. Он полностью посвятил себя тому, чтобы быть послушным Богу. Он никто. Бог все во всем. Помните, он говорит, я ничего сам не говорю, я только говорю то, что Отец мне говорит. Я ничего сам не делаю. Я говорю, я делаю только то, что Отец мне делает. Я не ищу своего, я ищу то воли Отца моего. В этом был смысл жизни Иисуса Христа. И теперь посмотрите, что происходит. Бог превознес его. Друзья, это путь к славе. Это путь к славе. Бог превознес его даже на земле. Помните, Иисус воскрес, и все увидели. Воины упали в момент воскресения. Ученики были просто шокированы, когда они увидели прославленного Христа. Друзья, есть два варианта обретения славы. Или вы будете бороться за нее сами, или вы доверите свою жизнь Богу и позволите Ему вас прославить тогда и сколько нужно. И в этом заключается смысл радости в Господе. В этом заключается смысл того, зачем последовал апостол Павел. Жизнь и смерть Иисуса Христа открыли людям возможность присоединения к вот этой славе, которую он получил. Соединение с Ним, органического соединения с Иисусом Христом. Поэтому она и открывает, эта возможность открывает перед нами непосредственное общение с Богом, созерцание того, кто Он есть, понимание, осознание Его великолепия, Его славы и так далее. Божья слава величественная, она непревзойденная, она приносит неописуемую радость, она непоколебимая, Божья слава вечная. Вот почему апостол Павел пишет, что достоинство христиан в том, что они хвалятся Христом, вместо того, чтобы надеяться на свою плоть. Филиппийцам 3:3, потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. В другом месте он пишет, 1 Коринфянам 1:30, от Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Друзья, хвалиться славой Божией можно только через веру в Иисуса Христа. Только Христос в совершенстве прошел путь полного отказа от всяких претензий на свою славу, ища славы своего Отца. Только Христос своей жертвой открыл нам путь к Богу и к Его славе. И здесь мы подходим к третьему элементу, который помогает нам практически погрузиться в эту радость. Доверие Христу – это погружение в Божью славу. Мы задаем себе вопрос, а как это сделать, чтобы это было реальностью нашей жизни? Как все это становится возможным? Главный фактор, Это наше реальное доверие Иисусу Христу. Посмотрите, Павел пишет в 9 стихе 3 главы, «Найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру в Иисуса Христа с праведностью от Бога по вере». Вера имеет несколько граней, о ней мы говорили уже много раз. Во-первых, встретившись со Христом, апостол понял первое, что вся его собственная значимость и слава совершенно ничего не значит. Это отправная точка всякой веры. Вера не может жить в гордом сердце, в самоуверенном сердце. Нет веры. Оно не может. Самый большой противник веры – это самоуверенность. Саул пришел к вере в Иисуса Христа, когда он разочаровался в себе, когда он понял, что он никто. Во-вторых, доверие Христу выражалось в жизни апостола Павла в продолжающемся познании Христа. Вот почему мы читаем Библию. Вот почему он пишет, чтобы познать Его. Для Него я от всего отказался, 8 стих. И все почитаю за ссор, 10 стих, чтобы познать Его и силу воскресения. То есть познание Христа выражается в практическом понимании Его природы, Его характера, понимании силы и красоты Его жизни, полного послушания Отцу. Вот почему апостол Павел призывал филиппийцев радости, радоваться в Господе. И он призывает, призывая их, он повелевает следовать за Христом. Посмотрите, 2 глава, 5 стих. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Друзья, без этих чувствований радость в Господе невозможна. Дальше он перечисляет весь этот длительный путь, по которому прошел Иисус Христос. Погружение в славу Христа, оно позволяет нам иметь уверенность и непоколебимость в Нем. Когда слава Христа становится главной целью, тогда все остальное теряет свою силу и значимость. Оно перестает нами управлять. Посмотрите слова, которые мы читаем в 1 главе, 20 стих. Апостол пишет, «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении, ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью». Вот это стабильность, которую имеет Павел. Она не зависит от обстоятельств. Его главная цель, чтобы Христос возвеличился в его жизни, это приносит ему радость. И поэтому, если Бог определит ему умереть, он может умереть, прославив Христа. Если Бог определит ему жить, он будет жить, прославляя Христа. Для славы Иисуса Христа. Человек, доверяющий себя Христу и познающий его в любых ситуациях, он задает себе вопрос, а какое из моих действий в большей степени послужит проявлению славы Христа? Я хочу задать вам вопрос, друзья. Когда вы принимаете решения, самые разные, у нас много серых зон, у нас много всяких точек, в которых мы принимаем решения, делаем выбор. И мы очень часто делаем выбор, основываясь совершенно на иных ценностях. Никогда не найдем радости, пока мы не научимся понимать одну вещь. Какое же действие принесет славу Христа в большей степени? Это то, что мы видим в жизни апостола. Кроме того, доверие Христу взращивает в нас понимание ценности небес. Понимание того, что у нас есть цель. И однажды Бог изменит нашу физическую жизнь там. 3 глава, 20 стих мы читаем. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, которое уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все». Мы знаем, что однажды мы будем подобны Христу, не только духом, но и телом. Встреча с Ним освободит нас от присутствия греха, тления и смерти. Это делает нас уверенными и сильными в Нем. Посмотрите, 4.13, мы читаем, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». 4 глава, 19 стих, он говорит, «Бог мой восполнит всякую нужду вашу». Он уверен, он говорит, Бог точно восполнит всякую нужду по богатству своему в славе Христом Иисусом. Это же делает его уверенным. И он именно с этой уверенностью начинает свое послание. Посмотрите, 1 глава, 6 стих, он говорит, «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Несколько выводов хотел я сделать перед тем, как мы помолимся вместе и будем совершать вечерю. Первое. Не привязывайте свое сердце и свои эмоции к чему-либо земному. Если вы привязали свою радость к чему-либо земному, вы проиграете. Вы однажды обязательно разочаруетесь. Второе. Позвольте земным радостям быть только дополнением к радости в Господе. Никогда не ставьте себя в зависимость от этих земных радостей. И тогда земные печали не выбьют вас из колеи. Следующее. Фокусируйтесь на Христе и на Его славе. Если вы не знаете Его, познакомьтесь с Ним. Если вы мало рассуждаете о Нем, сделайте для себя это приоритетом. Радуйтесь тому, что с Ним вы в безопасности. Радуйтесь тому, что Он обязательно даст вам лучшее, необходимое для того, чтобы вы уподоблялись. Радуйтесь возможности отражать Его славу в каждой ситуации жизни. Радуйтесь тому, что Он обязательно доведет вас до цели. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Склоним колени и помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за то, что сегодня Ты позволяешь нам, открыв Слово Твое, учиться радоваться. Учиться настоящей, полноценной, богатой радости, которую Ты принес с небес. Мы знаем, Господи, что Ты именно для этого пришел, чтобы радость наша была совершенна. Ты хочешь научить нас радоваться радостью Твоей. И вот сейчас, перед тем, как мы будем участвовать в вечере, я прошу Тебя, благослови сердце каждого из нас. Помоги, Господи, чтобы мы сегодня, беря хлеб и принимая вино, могли увидеть жертву Твою и могли осознать, что там, на Голгофском кресте, Ты отказался от Своей славы для того, чтобы, приняв наше бесчестие, поднять нас однажды в славу небес, в славу Твоего Отца. Я прошу Тебя, Господи, помоги каждому из нас, осознавая это, посвятить себя радости, настоящей Твоей радости, которую Ты хочешь дать нам сегодня в Иисусе Христе. Благослови нас в этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!